Славнейший Отец, нам так радостно осознавать в этот вечер, что внутри у нас вечная жизнь. Жизнь нашего Бога разделилась на язычки огня и почила на каждом из них, и все они исполнились Святого Духа и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. О, Отец, как же мы благодарны Тебе, что Ты разделил самого Себя среди церкви. Неудивительно, что наш Господь сказал, «В тот день вы познаете, что Я в Отце, и Отец во Мне, я в вас, и вы во Мне». Ведь Бог Небес пребывает среди Своего народа. Еще немного, и мир уже не увидит Меня. Но вы увидите Меня, ибо Я буду с вами даже в вас до скончания мира. Что ты будешь с нами пребывать на протяжении каждого церковного периода, вчера, сегодня и вовеки тот же, и что мы будем узнавать Тебя по делам, которые Ты совершаешь. Верующих будут сопровождать эти знамения. Господь, видим кульминацию всех эпох. Время вот-вот истечет, и наступит вечность. Отец Бог, мы так рады осознавать, что сегодня мы живем в это оставшееся время, наблюдая за своей жизнью и проверяя, каковы наши цели, каковы наши побуждения, и видим, что Святой Дух взял все под контроль. Боже, пусть каждый человек в божественном присутствии в этот вечер вникнет в эти церковные периоды, в которые мы живем, и быстро прибежит к Господу Иисусу. Ведь так ясно написано, что имя Господа — крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен. О, Боже, приди в этот вечер и помажь наше существо, Господь. Приведи блуждающих, о Господь, которые в такой путанице, взгляни на этих бедных овец, Господь. Они не знают, чему верить. Со всех сторон раздается зов пастухов. Мы молим, Отец, чтобы они услышали того великого пастыря паствы, Господа Иисуса, Его великий Дух, который говорит сегодня, «Дитя мое, приди ко мне, и я дам тебе шаббат, покой, которым ты запечатан до тех пор, пока не достигнешь своего вечного места назначения, чтобы не быть гонимым земной жизнью, видя, что время истекает. Даруй это, Отец, проговори через проповедующего и слушай ушами слушающих, ибо мы все слушаем во имя Иисуса мы молим. Аминь». Садитесь, пожалуйста. Итак, сегодня мы изучаем второй церквопериод. Я вижу, что многие делают заметки и так далее, поэтому каждый раз я буду пояснять. Так вот, второй церквопериод назывался церквопериодом Смирны. И он наступил, Смирнский период начался как раз в то время, когда закончился Ефесский период. Ефесский период длился с 55 года нашей эры по 170 год нашей эры. Смирнский период наступает в 170 году нашей эры и длится до 312 года. Эта церковь подвергается гонениям, носит венец мученичества. И это церковь скорбей. И Бог обещал этой избранной в ней церкви дать венец жизни. Для каждой церкви была звезда, которую Бог держал в своей руке, она представляла собой посланника к тому церквопериоду. Насколько мне удалось разузнать, посланником Ефесского периода церкви, потому что в Библии не говорится, кто они, был Павел, потому что он основал Ефесскую церковь и был служителем того церквопериода, который принес церкви света. Святой Иоанн уже продолжил после него, а затем Поликарп и дальше, вернее, Поликарп и дальше. Так вот, для Смирнского периода, я считаю, насколько удалось отыскать, был Ириней. И теперь я хочу объяснить, по какой причине я выбрал Иринея, а не Поликарпа. Итак, большинство священников склонны считать, и учителя Библии, что тем ангелом был Поликарп. Поликарп был учеником святого Иоанна, это правда. И Поликарп это доказал, он стал мучеником, его пырнули под сердце и убили. Вот. И он был великим человеком, видным человеком, благочестивым, любезным, несомненно, одним из величайших христиан за всю историю. И против его жизни ничего не скажешь. Я выбрал Иринея, потому что я считаю, что Ириней тщательнее придерживался Писания, чем Поликарп. Потому что Поликарп как бы немного склонялся к римскому понятию устройства организации. А Ириней твердо стоял против этого. Он категорически осуждал ее. И потом, как всем нам известно, позднее на Никейском соборе поднимется важнейший вопрос. Один из самых важных вопросов — является ли Бог тремя или Бог один? Ириней же встал на ту сторону, что Бог есть Бог. Вот, и только один. Я, наверное, прочитаю из книги «Доникейские отцы», том 1, 412 страница, небольшой отрывок, если хотите это записать. Первый том книги «Никейские отцы». И на 12 странице, и это, если вам нужен номер тома, это последняя часть третьего тома, можете даже все прочитать. Она состоит из нескольких глав, или же из нескольких разделов. Так вот, я начну читать в самом конце, из последних примерно 20-30 строк. Все я читать не буду, но только частично. «Все прочие выражения подобным образом составляют наименование одного и того же существа». Видите, он говорит, как они назвали его Отцом, Сыном и Святым Духом, и он сказал, это титулы, а не имена, титулы одного существа. Именно так мы учим и по сей день. Как, например, и в скобках на английском языке, «Господь сил», «Господь Отец всего», «Всемогущий Бог», «Всевышний», «Творец», «Создатель» и им подобные — это не имена и не преемственные титулы разных существ, но одного и того же. Аминь. По имени которого один Бог, Отец, является Тот, Который все это дарует всем существованию, источник благ для всего существующего. Ириней сказал, что все эти наименования заключены в одном имени, единого Бога. И это лишь наименование того, кем Он был. Он был Розой Саронской. Он ею был, это наименование. Он был утренней звездой. Он был Альфой, он был Омегой. Это название того, кем он был. Он был Отцом, он был Сыном, он был Святым Духом. Но Бог один. Единый Бог, и у Него одно имя. Именно по этой причине я посчитал, что Ириней имел правильную оценку или же истолкование Писания. Я хотел бы вам еще одно прочитать. Это из книги «Как же это произошло?» И пишет это один историк. И эта книга «Как же это произошло?» написанная Хейзелтином. История ранних церквей. И здесь, на 180-й странице, духовные дары во времена Иринея, 177 год по 202 год нашей эры. Так вот, я цитирую это по той причине, что это записывается на пленку, понимаете, и это будет перенесено в книгу. Именно во времена Иринея у большинства апостольских церквей Франции были все дары Святого Духа. Это было благодаря его учению. Видите? Члены церкви Иринея в Лионе, это Лион, Франция, говорили на языках. Увидеть воскрешение мертвого не считалось чем-то необыкновенным. Исцеление было ежедневным явлением во всех евангелических церквях повсеместно. Ириней знал, чему нужно учить. Нередко происходили чудеса. По сути дела, те церкви никогда не оставались без чудодейственного проявления Божьего присутствия, будь то посредством видения, покорения стихии природы, или посредством чуда, напоминавшего евангельским христианам того времени, что они его возлюбленные ученики. Но из истории прошлого мы не можем извлечь ни единого случая, чтобы в Первой Римской Церкви кто-нибудь был воскрешен из мертвых. Это люди, которые не пристрастны, они просто пересказывают правду, это историки. Вот почему я считаю, что это именно Ириней, потому что, вы верите, у него была та же вера, которую передали Павел и ученики. Поэтому я верю, что он был ангелом Смирнской церкви, потому что он был, у него были те же самые учения Писания. А если учение Писания на основании Слова Божьего неизменно, то всякий раз оно воспроизведет тот же результат. Если просто-напросто взять Божью формулу и исполнить ее буквально, что бы ни говорили церкви, просто следовать ей в точности, как в ней говорится, то она воспроизведет тот же результат. Именно это и делал Ириней. Так вот, я считаю, что Поликарп был замечательным человеком, я это знаю, но я говорю, что он слишком склонялся к организации церкви, как это делали николаиты. Они организовывали церковь и объединяли братство, что с интеллектуальной точки зрения кажется нормальным. Но, понимаете, дух настолько превосходит интеллектуальное понимание, что у нас не получится даже помыслить правильно по духу. «Мои мысли выше ваших мыслей», — говорит Бог, — «мои пути выше ваших путей». Так что остается делать только одно — просто следовать за Ним по чертежу, верно? Так вот, можно подумать, что если отправиться отсюда, если бы сегодня вечером я собирался в Чикаго, вышел бы отсюда, взял компас и сказал, так, посмотрим, Чикаго находится вон в той стороне, порядок, прямо туда и направлюсь. Я бы даже из Джефферсонвилла не выбрался, понимаете? Я должен приобрести карту, и это есть... изложены, намечены маршрут, по которому за 6 или 7 часов я могу добраться до Чикаго, если ехать на автомобиле. Но я же не могу просто взять и добраться напрямик. Самолет и тот не может лететь просто напрямик. У него есть воздушный коридор или определенная высота и все остальное, по которому он летит, и определенные градусы, которых он должен придерживаться. Есть проложенный путь, и у Бога есть путь. У Бога есть путь для Своей церкви, для Своего народа. И Он вовсе не предусматривал, чтобы она контролировалась папами, кардиналами, архиепископами или главными смотрителями. Святой Дух является наставником церкви живого Бога, воспитывающим ее. И святость не относится только к кардиналу или священнику, как будто только он святой во всей церкви. Прихожане имеют такое же право на Святого Духа, как и любой проповедник, пастор, диакон, попечитель или кто угодно. Прихожане, а николаитами их называют потому, что, как мы рассматривали вчера вечером, николаиты, мы разобрали слово и взяли его значение с греческого, и «ника» означает «покорять» или «отстранять от власти». Кого? «Нико». «Николаиты», прихожане. Покорять прихожан и отстранять их от власти, установив для них людские чины, духовенство, которое учило бы их, и чтобы они коллективно выводили свои собственные заключения. Таким образом проходил Никейский собор, потому что многие собрались и установили на Никейском соборе какие-то чины. Мне не хочется об этом много говорить, потому что об этом в четверг вечером по теме Никейского собора. Но именно так образовалась Римско-католическая церковь из группы людей, которые были обращенными святого Павла, Иринея и святого Мартина и так далее. Они были христианами, обращенными из язычества в христианство, но хотели затянуть церковь обратно в ветхозаветную форму служения, чтобы были первосвященники и апостольская преемственность, как один папа после другого папы и следующий папа. Если бы мы смогли пройти по Библии, вы узнали бы, что это сущая правда, и что Бог от самого начала осудил это, и в церкви в периоде вчерашнего вечера сказал, «Я ненавижу это», и так же поступает церковь. Бог вообще не предусматривал, чтобы церковью управляли люди. Бог управляет своей церковью, и Он управляет ею через дары Духа. Дары Духа находятся в церкви, чтобы корректировать ее духовное состояние. У Него в церкви есть 5 служебных должностей. Первый из них — это апостолы или миссионеры. Миссионер — это наивысшее призвание, апостол. Слово «миссионер» означает «посланный», «апостол» означает «посланный». Почему они стали называть себя миссионерами, я не знаю, но они апостолы. Хорошо, апостолы, пророки, пророки, учителя, евангелисты, пасторы. Вот, это избранные Богом служения для Его церкви. Затем в каждой поместной церкви есть 9 духовных даров, которые проявляются среди людей. Это знание, мудрость, дары исцеления, чудотворения, говорение на языках, истолкование языков. И все они действуют в каждой поместной общине. И каждый человек в церкви имеет индивидуальное служение. И это индивидуальное служение содействует остальным служениям для созидания тела Иисуса Христа. И никогда... Так вот, запомните, что здесь вы... Сегодня вечером я их дорисую. Первая церковь — Ефес, Смирна, Пергам, Фиатира, Сардис, Филадельфия, Ладикия. Так вот, в дальнейшем запомните, вот эта церковь имела полноту Духа. Но мы видим, что в конце этого церковного периода его стали вытеснять. Следующий церковный период вытеснил еще больше, еще больше. Так что вот в этом осталась совсем крохотная крупица. «У тебя кое-что есть», — он сказал. «О, когда подойдем к тому фиатирскому периоду церкви». Так вот, после всего того Бог воздвиг немца по имени Мартин Лютер, который развернул церковь обратно. Появилось немного больше. Он проповедовал оправдание. Пришел Мартин Лютер, проповедовал оправдание. Потом пришел Джон Веслей и проповедовал освящение. Затем, вот в этом церквопериоде, здесь они снова возвратились прямо к крещению Святым Духом. С такими же чудесами и знамениями шло дальше и дальше. А вот здесь все угасло во время 15 столетий темного средневековья. Именно это самый темный или же самый длинный церквопериод среди церковных периодов. Затем вот здесь начинает появляться оправдание, освящение, крещение Святым Духом. И в Библии говорится, что в конце этого периода это небольшое меньшинство будет притеснено, так как эта же самая церковь Пятидесятницы начнет делать то же самое, что они начали делать вот здесь, Николаиты. О, Боже, не дай мне проговориться, пока я не подойду к этому. Понимаете, но я это вижу, видите? Пока вы не увидите вот здесь, и я покажу вам, что послание к этому церковному периоду будет ненавидеть деноминации. В детях воспрянет дух. Всегда так было. И вот, у нас... Так вот, обратите внимание, каким сильным это было вот здесь, угасло и в конце концов окончательно заглушили. Затем снова начинается. Лютер развернул вспять оправдание, освящение, крещение Святым Духом, и затем в самое последнее время он душит вовсю, пока это почти полностью не гаснет, там остается только маленькая крупица, и как раз тогда он издает возглас, что если бы он не сократил труд ради избранных, то не спаслась бы никакая плоть. Видите? Вот, пожалуйста, в самое последнее время. Так вот, имейте это в виду. Итак, мы займемся этим смирнским периодом церкви. Сначала я хочу разобрать это здесь в бумажке, которая тут у меня. Так вот, вторым церквопериодом была Смирна. И я считаю, что вы согласитесь со мной, или надеюсь, что согласитесь, или хотя бы частично, что Ириней был звездой для этого церквопериода. Он был Божьим посланником, потому что он прочесал всю страну там, во Франции, Галлии, и он учреждал церкви, и все до единой были утверждены на крещении Святым Духом, говорили на языках, воскрешали мертвых, исцеляли больных, прекращали дожди, ежедневно совершали чудеса. Они знали, что живой Бог живет среди людей. Это был муж Божий, потому что Иисус сказал, никто не может, точнее, люди говорили, никто не может творить этих дел, если с ним не будет Бог. Никодим сказал это Иисусу. Так вот, коммерческий город, торговое окно для города Лидии и для Запада. Третий по величине город в Азии. Большой портовый город, известный своим богатством, храмами, зданиями, школами, медициной и наукой. Евреи проживали в Смирне, и они проповедовали Евангелие смирнским жителям. Поликарп был первым епископом Смирны. Поликарп и другие верные слуги утвердили в верующих смирнейцах глубокую веру Божью. Ранние отцы церкви несли Смирне увещевание истины. Церквопериод Смирны, название церкви было «Самария», точнее «Смирна», что означает «горечь». Миро, оно ассоциируется с мертвыми, потому что они были в предсмертном состоянии. Церковь, подвергаемая гонениям, Бог назвал их такими. Бог взглянул на их гонения и даровал благодать, чтобы они перенесли их. Он взглянул на их скорби и дал им победу над смертью. Взглянул на их бедноту и дал им богатство в нем. Церковь Смирны прошла через огненную печь скорбей, но была для него сладостным благоуханием. Речь идет о том остатке, а не о той бывалой Смирнской церкви. Я говорю только об остатке. Великие 10 дней скорби означают 10 лет ужасного кровопролития и преследования. Не знаю, смогу ли я произнести это имя, выговорю его или нет. В те времена был император, по-моему, самый кровожадный из всех со времен Нерона в 67 году. Диоклетиан. В промежутке с 303 по 312 год нашей эры. Бог призывает Смирну быть верной до смерти, как это сделал Он, и дам тебе венец жизни, как Отец мой дал мне. Победителю среди скорбей Бог обещал победу над второй смертью. Не бойтесь тех, кто может погубить тело, но того, кто может уничтожить душу или погубить душу. Это смирнейцам нужно было претерпеть до конца, не бойтесь людей, и вам будет дарован венец жизни. Очень важно заметить, что церковопериод Смирны символизирует гонения христиан на протяжении периодов. Мы скоро подойдем к этому, если Господь позволит. Так вот, если кто-то из вас что-нибудь упустит, если я выписываю слишком быстро для всех остальных слушающих, тогда мы... Вы, конечно, сможете взять все это у нас в любое время, когда пожелаете. Мы с радостью дадим это вам. Извиняюсь. Итак, в этот вечер мы начинаем со второй главы 8 стиха. А на чем мы вчера вечером остановились, говоря о нем? Он был определенно ненавидел то николаитство. Правильно? Так что же делает Бог? Что мы обнаружили прежде всего откровение Иисуса Христа? Кто Он и каков Он? Теперь мы узнаем следующую важную мысль, что Он ненавидит любого, кто поставит над Его церковью какую-либо власть помимо Него самого. Он ревнивый Бог. Как мне хотелось бы приостановиться, потому что у нас здесь всего 4 стиха, чтобы кое-что процитировать. Кто из вас помнит, когда при верном пророке Самуиле весь Израиль захотел поступать, как остальной мир? Помните это? И пророк сообщил им, сказал, «Вы не правы, но им захотелось поступать, как филистимляне и как все остальные». Что ж, именно это и произошло в этом самом первом церковопериоде. Странно, что люди не желают, чтобы их вел Бог. Им хочется какого-то человека. Израиль допустил самую что ни на есть грубую ошибку. Когда благодать уже предусмотрела им пророка, вождя, усмотрела им агнца в качестве искупления и снабдила их пищей с небес, и все те блага, которые были дарованы им благодатью, и все равно в 19 главе Исхода им захотелось закона. Им захотелось подготовить докторов богословия, чтобы были какие-то люди. Им хотелось, чтобы они сами тоже вложили свою лепту. Человек всегда пытается превзойти самого Творца, который создал его. Таким образом, он то и дело губит себя. Как несколько недель назад, в воскресенье, я проповедовал на тему «гибридная религия». Это точно, когда что-то гибридизируешь, то уже никогда этому конец. С этим покончено, уже не может вернуться в прежнее состояние. Мул не может воспроизвести себя и родить еще одного мула, потому что он мул. Он гибрид. Высококачественная кукуруза. Высококачественную кукурузу не вырастешь из гибридной кукурузы. Она даже не может, она и взойдет, но она... О, она никуда не годная. Ничего не получится. Любой гибрид не годен. И гибридная религия никуда не годна. До тех пор, пока ты пытаешься добавить к тому, что сказал Бог, или сделать то, чего Бог не хочет от тебя, это гибридная религия. На вид это может казаться привлекательным, но гибридная кукуруза превзойдет обычную кукурузу. Какой-нибудь мул будет работать за двух коней. Ну, это главное не дела, брат, мы спасаемся по благодати. Не делами мы спасены, но по благодати. Так что это можно... Надеюсь, вы не посчитаете, что эти замечания... Вы сидите в напряжении, и я здесь это чувствую. Понимаете, потому что здесь есть пресвитериане, методисты и другие, мы это знаем. Так что я это чувствую, и периодически нужно немножко расслабиться, как бы согнать это с себя. Так вот, Слушайте, любой гибрид никуда не годится. Нужно брать оригинал, каким Бог его создал. Тогда это настоящее. Так вот, затем мы узнаем, что эту церковь Израиля, по мере их продвижения, Бог питал их и заботился о них, и все для них делал, и в конце концов они загляделись на филистимлян и на амореев, и на многих других, и сказали, мы хотим царя. У них есть то, чего у нас нет. То же самое люди делают и сегодня. В один из... Наши сестры смотрят телевизор и видят Глориус Вансон или кого там еще, какую-нибудь женщину в определенном платье, и им просто не втерпешь приобрести такое же. Понимаете? Увидите какую-нибудь женщину в центре города, о, как прелестно, а вам-то какое дело, что ей вздумалось носить? Просто такие люди и есть. Я говорил, что сейчас время подражания. Один хочет подражать другому. Возьми. Сейчас развелось столько Элвисов Пресли, уверяю вас, их уже можно складировать вагонами, потому что он стал популярным. Плотское подражание. То же самое у нас и в религии. Я читал историю Мартина Лютера, и любой из знатоков истории знает. Сказано, что тайной было не то, как Лютер мог протестовать против католической церкви, и ему это сходило с рук. Но величайшая тайна в том, как он смог не поддаться всему фанатизму, который последовал за его пробуждением, и как ни в чем не бывало выстоять со словом. Вот в чем чудо, как Бог сохранил его в чистоте и непреклонности. Вот так. Итак, они пришли к Самуилу, они сказали, поставь нам царя. И Господь сказал ему, что он отверг эту идею, именно то, что он отверг вот здесь при организации. Точно как он отверг то. Он отвергает организацию. Он отвергает не организм, а организацию. Организм у нас должен быть, но организация нам не нужна, потому что она очерчивает границы. Мы такие-то. Ты христианин? Я методист. Ты христианин? Я баптист. Это значит не больше, чем свинья в свинарнике. Это вообще тут ни при чем. Вообще ни при чем. Христианин. Однажды вечером на платформе я спросил у девушки, ты христианка? Она ответила, ну, к вашему сведению, я каждый вечер зажигаю свечку. Как будто это имеет какое-то отношение к христианству. Один мужчина сказал, так я же американец, конечно. Ведь это тут вообще ни при чем. Вообще. Христианином ты являешься тогда, когда принадлежишь другому царству. Это так. И ты в другом царстве, вышнем. Итак, что же сделал Самуил? То же самое, что Бог сделал здесь. Самуил созвал весь Израиль. Он сказал, послушайте меня, я хочу у вас кое-что спросить. Сказал ли я вам хоть раз какую-нибудь неправду? Спросил, посреди вас я Божий пророк. Скажите мне, когда я вам хоть раз сказал во имя Господа то, что не исполнилось? Вот что сказал им Самуил. Он сказал, «И разве Бог не питал вас и не заботился о вас, и не делал всего этого?» Сказал, «Вы совершаете грех, пытаясь поступать, как другие народы». О, возразили они. Он сказал, «Я хочу вас еще кое-что спросить. Забирал ли я у вас когда-нибудь деньги? Выпрашивал ли я у вас когда-нибудь пожертвования? Или говорил я вам во имя Господа то, что не исполнилось бы?» Они ответили, «Нет, ты никогда не брал наших денег, это правда, и ты никогда не говорил нам во имя Господа то, что не исполнилось бы». Он сказал, «Тогда послушайте меня, вы грешите, стремясь поступать, как все остальные». Но им все равно хотелось царя. Всеми правдами и неправдами им хотелось исполнить свое намерение. То же самое церковь сделала и здесь, в Ефесе. Они приняли николаитское учение, и когда они так поступили, это тут же подтолкнуло их на то, чтобы совместить язычество с христианством, отчего 15 столетий длилось темное средневековье. И когда Лютер вытянул их оттуда, лютеране второго этапа сделали то же самое, что те сделали в Ефесе. В точности. Так вот, обратите внимание, подсвечники были не совсем в таком положении. Они начинались вот здесь, внизу, и поднимались вверх. Самый высокий с того места, где он стоял, был вот этот, который сверху. И христианство, отдаляясь от того места, где он стоял в виде креста, как мы увидели бы его в 4 главе, в виде креста, вот так, постепенно угасало. И вот его правая рука, вот его левая рука. Так вот, в этом вот месте его рука была на этой церкви и на той церкви. Он был и альфа, и омега, и, конечно же, всем, что было между ними, всеми остальными буквами, но он особенно выделил альфу и омегу. над головой его радуга, которая была его заветом. Так вот, если заметите, тот свет Пятидесятницы, в которую он был зажжен, постепенно угас. Эти мужи, Ириней, Поликарп, все остальные подписали свое свидетельство своей кровью, пока в конце концов христианство не было задавлено в эпоху самых темных дней. Теперь смотрите, в первом периоде по другую сторону этого большого выступа было немного света, больше света, потом еще больше света. Видите, как он снова начинает светить, доходит до того дня. И теперь в конце этого периода здесь предсказано, что дойдет до Лаодикии тепловатости. Итак, вот оно что. Если из-за вот этого они дошли вот до такого, то зачем это нам здесь у пятидесятников? И вы знаете, что в Библии сказано о звере, и нам известно, что это римское папство. Это совершенно верно. И потом будет сформирован образ этого зверя. Что такое образ? Скопированное подобие. Это и есть конфедерация церквей. И пятидесятники в ней. Наступит время, когда нужно будет принадлежать к организации, иначе не сможешь продолжать свою деятельность. Вот уверите, правда это или нет. Поэтому мы так стараемся это втолковать. Так точно вы. Они еще не до такого дойдут. Они попытаются до такой степени вас припереть, что постараются. Даже не дадут вам ни покупать, ни продавать, если на вас не будет начертания организации. Она вводит все это, точно как в те времена. Их сжигали их. Я стоял на той арене, плакал, как ребенок, глядя туда, на ту древнюю арену, где когда-то были гладиаторы и... Когда все это вижу и знаю, что многие мои братья-христиане были скормлены львам и разорваны на куски на той самой земле, и женщины, и маленькие дети, и все остальное, я задумываюсь, если все они усопли в вере, как же я могу их сейчас подвести? Ни за что, брат! Боже, позволь мне стоять за ту веру, однажды переданную святым, за то же самое, как бы это ни было непопулярно. Людям всегда не терпится сказать. Ну ведь недавно один сказал, о, сколько великих служителей на поприще звонили мне и говорили, брат Бранхам, если ты не прекратишь это, против тебя встанут все организации. Что ж, я отвечал, есть одна, которая не встанет, это та, что в небесах. Ее-то я и ожидаю, верите? Так вот, я люблю людей в каждой организации, безусловно. Но сказал ли я вам что-либо, что во имя Господне ничего не исполнилось бы? Верите, разве все сказанное не было исполнено? Разве я выпрашивал у вас деньги? Тогда не лезьте в организации. Оставайтесь свободными во Христе. Пусть Святой Дух всегда имеет в церкви свободу действия. Единственное, что важно, избавьтесь от всех этих мелочных разногласий, всяких там измов и от своей подозрительности к братьям и тому подобного. Отбросьте все это. Не позволяйте никакому корню горечи попасть в вашу душу, иначе он вас изъязвит. Точно. Храните любовь. Как бы вас люди не презирали, вы все равно их любите. Если вы не можете этого делать, вам нужно... Вы не запечатаны, у вас еще что-то разболтано. Так что вернитесь, и пусть на вас будет поставлена эта настоящая прочная печать крови Христа. Она очистит вас от всяких корней горечи, да? Так вот, видите, но мы опять беремся за свое. Пятидесятническое благословение снизошло примерно в 1906 году, примерно тогда. Сегодня с нами здесь служитель, миссионер из Тибета. Один из... Я не говорю это из-за того, что он здесь присутствует. Надеюсь, он не уехал. Мне кажется, он еще здесь. Собирался коротко выступить перед нами, до меня. И этот человек помнит начало Пятидесятницы. Не было никакой организации. У всех было все общее. О, ведь... Как раз тогда очень легко сделать шаг в неверном направлении. А для интеллектуального человека это выглядит очень даже подходящим. Смотрите, ведь Израилю было невдомек, когда они стояли там на берегу, восклицая. Так вот, вы скажете, такая религия — это что-то новенькое. Да ведь она древнейшая из древнейших. Конечно. Даже прежде создания мира они уже восклицали и восхваляли Бога. Бог так сказал, спросил у Иова, где он был, когда утренние звезды пели вместе, и сыновья Божьи восклицали от радости. Это еще прежде сотворения мира. Но теперь взгляните на Израиль. Видели чудеса? Это ранняя Пятидесятница, Израиль. Пятидесятники того времени. Вот они были выведены из Египта. Бог благословил их, дал им все возможные великие чудеса и знамения, и избавил их. И когда они стояли на том берегу и проводили пятидесятническое собрание... Да-да. Теперь послушайте. Моисей пел в духе. А Мариам схватила бубен и бегала по берегу, стуча в этот бубен, танцевала в духе, и дочери израильские последовали ей, танцуя в духе. Да ведь это самое настоящее пятидесятническое собрание, еще какое! Они ведь даже и не думали, что до обетованной земли перед ними лежало 40 лет. Она находилась всего где-то в 40 милях. Но им понадобилось 40 лет, чтобы преодолеть 40 миль, потому что выбрали не то, что нужно. Они избрали себе закон вместо того, чтобы Святой Дух вел их, чтобы столб огненный довел их и руководил ими. Им захотелось самим что-нибудь делать. Им захотелось иметь определенных священников и определенных сановников и какие-нибудь теологические мыслишки, чтобы было о чем поспорить, вместо того, чтобы просто двигаться вперед и позволить Святому Духу вести их. Они были в Духе, Бог все усмотрел, но им захотелось внести свою лепту, опять же, точно как скрещивание. Оставьте корову в покое. Оставьте коня в покое. Оставьте пищу в покое. В Reader's Digest, в статье об этом, ученые заявили, что если будут продолжать производить гибридную пищу, а люди будут ее есть, как с курицами, эту бедную курицу до того довели, что у нее уже ни крыльев, ни ног не осталось. Если она будет нестись, то не успеет снестись, как околеет, живет только год, и мясо такое дряблое, что едва ли пригодно для еды, и люди его едят, от этого люди извращаются. Это точно. Вы знаете, что по сравнению с прошлым годом в Соединенных Штатах количество гомосексуалистов возросло на 40%. А вы знаете, ученые говорят о том, что женщины становятся шире в плечах и уже в бедрах, а мужчины становятся уже в плечах и шире в бедрах. Вы едите извращенное семя. Вы едите извращенное вещество. Наше тело создано развиваться за счет натурального вещества. И что из-за этого происходит? Даже меняется естественный образ поведения мужчин и женщин. Так что в Голливуде и даже в нашем правительстве и повсюду полно извращенцев. Что получается? Они навлекают это на самих себя от своего же дерева познания. Губят самих себя. Возвратитесь к началу. Оставьте природу в покое, оставьте Бога в покое, храните церковь в Святом Духе и уходите от всех этих епископов и пап и всякого рода учений. Вернитесь туда, где наше начало. Вернитесь назад. Иисус пришел бы прямо, ты говоришь, я методист. Он ответил бы, от начала не было так. Я пресвитерианин, от начала не было так. Что было от начала? Пятидесятническое переживание крещения Святым Духом. Вот какое было начало. Видите, а нам захотелось это извратить. О, так привлекательно еще бы. Там малочисленная церковь там танцевала и восклицала прямо на улице, а люди бросали в них камни, насмехались над ними и тому подобное. Это не очень-то привлекательно. Но сейчас у нас пышное славословие и апостольский символ веры, и о, доктор философии, право, дважды доктор права, наш пастор такой-то, и выходит, и говорят амен, как теленок в спазмах, а им хоть бы что, полно всякой такой всячины. Извините меня, я не специально, простите меня, я не специально так сказал, понимаете? Я не хотел, это неподобающе для слуги Божьего. Но смотрите, просто пришло мне на память. Понимаете, ну стоят и выговаривают всякие подобные вещи, репетируют перед... Знаете, говорят, нет, ты неправильно это говоришь, надо... Амен. Мне нравится старое, доброе, пятидесятническое собрание, где сходит сила Божья и просто кричишь, восклицаешь, восхваляешь Бога, радуешься. Вот каким образом Дух овладевает людьми. Но мы уже едва ли где-нибудь услышишь «Аминь» везде. Амен. Однако, вот к чему мы подходим, понимаете, эти организации крепко держатся. Разве не было пророчества относительно этого, помните? Вчера вечером шла речь о пророчестве, и я знаю, что по моем отшествии к вам войдут лютые волки. И люди из ваших кругов, прямо в вашей церкви, это поднималась та римско-католическая церковь, поднимутся посреди вас и увлекут за собой учеников. И волки, упомянутые Павлом, как мы узнали, стали николаитами. Послушайте, как Дух еще говорит через пророка. В последние дни наступят времена опасные, ибо люди будут более себелюбивы. Я доктор такой-то, ты мне тут не указывай. К твоему сведению, я пресвитерианин, аллилуйя. Или я пятидесятник. А что от этого меняется, если ты не пятидесятник по естеству, по переживанию? Верите, так точно. Я принадлежу к ассамблеям, я принадлежу к церкви Бога, но какая Богу-то разница? Нужно принадлежать тому Вышнему Царству, понимаете? Верно. Так вот, если вы верите, они все это просто сплошная показуха. Так вот, сказано, будут наглыми, высокомерными, удовольствия будут любить больше, чем Бога. О, в воскресенье вечером они не могут пойти в церковь, если идет какая-нибудь хорошая телевизионная программа. Ну и ну. Они всегда... У церквей уже даже футбольные команды есть, и ужины с продажей супа, и игры в крикет, и удовольствие любят больше, чем Бога. Непримирительные, клеветники, невоздержанные и презирающие добрых. Эти презирают тех, верите? Эти презирают тех, не дают им прохода, презирающие добрые. О, вы скажете, это коммунисты, брат? О, нет. Наглые и высокомерные удовольствия любят больше, чем Бога непримирительные клеветники, невоздержанные, презирающие добрых, имеющие вид, деноминационный опыт, видите, имеющие вид благочестия, но отрицающие силу его. Какими бы они были в наше время? Видите? Имеющие вид благочестия. В воскресенье идет в церковь такой набожный, что дальше некуда, а в воскресенье после обеда напяливает шорты, косит газон и сидит за пивом «Мартель 92», а пастор выходит на улицу, выкурил сигарету и пошел себе обратно. Имеющие вид благочестия. Ну, пастор, там есть одна церковь, говорят, что несколько дней назад одна женщина исцелилась от рака. Чепуха. Дни чудес прошли. Ну, знаешь что? Однажды вечером я был в одной церквушке, в той маленькой миссии на углу, и там кто-то встал и начал что-то говорить, барма. «О, милый мой, никогда не водись с такими! Они шальные! Еще бы! Не играйся с этим! Это святые скакуны! Никогда не... имеющие вид благочестия и отрицающие силу его! От таковых удаляйся! К таким принадлежат те, которые ходят из дома в дом и совращают глупых женщин, водимых различными похотями, не способных научиться или же прийти к познанию истины». Совершенно верно. Вот вам, пожалуйста. Общество помощи женщинам. Такое-то общество, всякое. Бедная церковь понаделала столько обществ, что уже не может больше проповедовать Евангелие. Пастор может занять только 20 минут, а дальше он уже должен переходить на другую тему. Верите, иначе ему грозит встреча с советом диаконов. Так точно. О, брат, что сегодня должен делать хороший пастор? Просто стараться как можно тверже стоять и отрубать все лишнее, и пусть только щепки летят, и размахивать, что есть силы. Вот и все. Так точно. Это так. Не щадить никого. Просто проповедовать слово и держаться его, просто вбивать по самую шляпку. Если тебя бросят в тюрьму, проповедуй в тюрьме. Если тебя убегут еще куда-нибудь, проповедуй, где бы ты ни оказался, просто продолжай дальше, проповедуй. Это так. Итак, вот что произошло. Верите, они просто заглушают. Итак, подходим к Смирнскому периоду, 8 стих. Ангелу Смирнской церкви напиши. Так говорит первый и последний, который был мертв и се жив. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, каждый раз, когда он представляется церкви периоду, он каким-то образом преподносит свою божественность. Это первое, что он старается открыть церкви, именно свою божественность, что он Бог. Видите, в чем был этот спорный вопрос, о котором там дискутировали Иеремия и остальные? Все хотели сказать, что это Бог и три всеобъемлющих сути, и что это Бог в трех личностях, и Бог в том-то, он сказал, ничего подобного, это наименование одного существа, именно всемогущего Бога. Правильно? Так что всегда так было, и Бог здесь вначале представляется в одном из качеств своей божественности. Видите, сначала он здесь представляется «Я есть тот, который был, который есть, и гряду, и я всемогущий». Теперь он обращается здесь к Смирнскому периоду. Теперь послушайте его. «Я ангелу Смирнской церкви», и мы верим, что это Иеремей. «Напиши, так говорит первый и последний». Верите, представился «Я Бог этого церкви». Церковь периода. Я не хочу тут никаких четырех или пяти разных богов. Я Бог, видите? Вот так. Который был мертв и все жив. Аминь. Итак, это вступление. Итак, вот Смирна означает горечь. И происходит от слова миру. Смирна и первая церковь утратила свою первую любовь, Ефесская церковь, а в этой церкви у них начал прорастать корень горечи, потому что эта церковь, основная церковь, наибольшая часть, большинство из них, как всегда, упорно выступала против того, чтобы Святой Дух управлял в церкви, и они хотели править сами. Им захотелось назначить священство. Им хотелось поступать так, как ветхозаветные люди. Они захотели священников. Если языческие боги там, откуда они были обращены, у них были разные священники Юпитера и священники Венеры и так далее. Им захотелось ввести то же самое, чтобы сделать такими этих людей. Верите, все это изначально язычество. У всех язычников были эти священники и подобные вещи, но для церкви живого Бога Все это чуждо. Христос, наш священник, наш первосвященник. У нас есть первосвященник, также и стол, за которым мы вкушаем. Итак, в этой церкви начал прорастать корень горечи. Почему? Она с горечью относилась к тем, кто хотел продолжать двигаться со Святым Духом. Любовь угасла, и они пытались заменить ее вероучениями и деноминациями, удаляясь от водительства Святого Духа. Задумайтесь над этим. Вот почему у них была горечь. Хорошо. Так вот, в первой церкви начала вкрадываться горечь, во второй церкви еще чуть больше, и, наконец, она прокралась полностью, потому что они занимались улучшением церкви, так они считали. Вот тут они возвели знатных людей, чтобы могли приходить знатные римляне. Почему? У них был папа римский, у них были великие люди, кардиналы и тому подобное. Они красиво одевались, они уже избавились от шума и всего, что было раньше. Стало очень тихо, это говорит о том, что они были при смерти. Они были при смерти, так что они стали величавыми и улучшили свое общество. И моментально все превратилось в большую церковную деноминацию. Во Вселенскую Римскую Церковь, Римско-католическую Церковь в темные века. Ну, тогда у них появилась знать, они стали элитными. О, она стала намного красивее, чем когда они стояли на улице и приходилось ходить в овчинах и козьих шкурах и терпеть недостатки, их перепиливали и осмеивали, и выставляли на посмешище, как Павел сказал в 11 главе к Евреям, да ведь это великая расфуфыренная церковь со всякими нижними юбками и все остальное, что они на себя напяливают. Конечно, они выглядели величественно. Отец, достопочтенный, доктор, отец такой-то, ого, они могли еще как задирать нос. Но, видите, она была гибридной, гибридом. Видите, в ней не было никакой жизни. И они больше не могут вернуться в прежнее состояние. Вот почему они никогда больше не возрождались. Лютеранское пробуждение больше не возрождалось. Веслейское пробуждение больше не возрождалось. Назарянское пробуждение больше не возрождалось. И пятидесятническое пробуждение тоже больше не возродится. Почему? Потому что вы его погубили. Вы скрестили его с миром, с николаитским понятием, не дав Святому Духу свободы. Это точно. Вы сделали из церкви гибрид, и вы больше не можете ничего родить. Когда вы себя воспроизводите, у вас рождаются те же методисты. Баптисты воспроизводят себя, рождаются те же баптисты. Католики воспроизводят себя, рождаются те же католики. Рождаются им подобные. Но позвольте вам сказать вот что. Когда возвращается Святой Дух, Он приносит новое рождение, новую жизнь. Обращение, крещение Духом. Снова приводит церковь в себя, возвращает в нее жизнь. Гибридная кукуруза не содержит жизни. Сколько было в ней жизни, она почти вся высосана. Так вот, мы разберем это при рассмотрении того темного периода. То малое, что имеешь, держи, сказал он, почти полностью выдавили. Вот, но она больше не воспроизведется. Так вот, разве... Но тело Иисуса Христа не такое, оно не является организацией. Тело Иисуса Христа — это таинственное тело. Это тело и царство, которое является духовным царством. Его на земле установил Иисус Христос, который есть царь этого царства, первосвященник, приносящий жертвы за путников в этом царстве. Он пророк, слово, которое проповедует истину и дает этому царству свет Божий, причем он является и пророком, и священником, и царем в этом царстве. А как попасть в это царство? Через деноминацию, по рекомендательному письму, пожав кому-то руку, но одним духом мы все крестились в одно тело, которое является таинственным телом Иисуса Христа, и мы крещены в Него не водой, не окроплением, не обливанием, не каким-либо водным крещением, но одним духом, Святым Духом, мы все крестились в одно тело. 1 Коринфянам 12. Да, мы крещены в это тело одним Духом, Святым Духом. Тогда мы никому больше не принадлежим, кроме как Христу. Вы Христовы. Это таинственное Царство Божье, воздвигнутое так, чтобы мы входили в Него посредством крещения Святым Духом. Как я это люблю! Есть такие в мире люди, чьи сердца воспламенил тот огонь Пятидесятницы, что души осветил. Слава имени Его! Во мне горит Он, как и в них. Я так счастлив, что и я один из них. Я один из них. Я один из них. Я так счастлив, что и я один из них. Аллилуйя! Один из них. Я один из них. Я так счастлив, что и я один из них. Славы в мире не имеют. Не заканчивали Доркна Артура, профессора, а просто Тура, понимаете? Славы не имеют, но от Духа рождены. Люди те в святое имя Иисуса крещены. Они всюду возвещают, та же сила и у них. Я так счастлив, что и я один из них. А вы счастливы? Так точно, просто один из них, вот и все. Помню, прогуливался по Мемфису. Та пожилая негритянка наклонила голову и сказала: «Доброе утро, проповедник!» Я спросил: «Откуда вы знаете, что я проповедник?» Она ответила: «Господь сказал мне, что его проповедник будет идти по улице в желтоватой шляпе с чемоданом». Сказала: «Я узнала, что это вы, когда увидела, что вы идете». Видите, он был одной из них. Это так. О, Бог так благ. Так, по-моему, что-то... Девочка из Бедфорда, за которую вы молились в воскресенье вечером, только что признана мертвой. Это не может... Пожалуйста, помолитесь. Девочка, за которую помолились здесь в воскресенье вечером из Бедфорда, только что умерла, сказано здесь. Давайте помолимся. Господь Иисус, я молюсь, чтобы как-нибудь, каким-то образом, Господь, наши молитвы за этого ребенка достигли цели. Мы вверяем эту малышку Тебе, наш Отец Бог. И мы вспоминаем о тех людях, которые... были здесь и молились, и просили помолиться за эту девочку. Отец Бог, я прошу, чтобы это известие не осуществилось, Отец. Мы не знаем, но я молюсь, чтобы Ты смилостивился и даровал силы, и пусть эта малышка восстанет и живет во славу Божью. Во имя Иисуса Христа мы просим об этом. Аминь. Пусть Господь Иисус приложит свои благословения. Так вот, церковь. Итак, название церкви связано с чертой ее характера. Вы обратили внимание, что «смирно» означает «горькое»? И обратите внимание на каждую из церквей. И название церкви имеет какое-то отношение к характеру церкви. Я мог бы тут кое-что добавить, но лучше не буду, а то еще неправильно меня поймете. Смотрите, ваше имя тоже имеет отношение. Может, вы этого не знаете, но это так. О, да! Вы скажете: «Это гадание по числам». Нет, это не так. Когда родился Яков, его назвали Иаковом, что означало «пробивной хитрец». Но после борьбы с ангелом Бог поменял ему имя на Израиль, князь. Разве не так? Саул был Саулом из Тарса, злобный тип. Но когда он пришел к Иисусу, он был назван Павлом. Симона звали Симоном. Когда он пришел к Иисусу, он был назван Петром, камешком. О, совершенно верно! Ваше имя имеет отношение к вашему. Оно накладывает отпечаток на ваш характер. И эта церковь была названа Смирной, потому что она умирала. «Смирно» означает «горечь». Другими словами, прорастал корень горечи и душил ее. Она была на пути к Смирне, именно ею смазывают тела. Смирной. Смотрите, Смирной. Ладан был благовонным притиранием. Смирну использовали для умощения мертвых тел после бальзамирования и все такое. Связано со смертью, и церковь погибала. О, разве вы сегодня не видите, друзья, что великое пятидесятническое движение, в котором несколько лет назад была жизнь, разве вы не верите, что сейчас оно умощается смирно? Верите? Та же самая мазь, которая была вот в этой церкви, дошла аж до сих пор и помазывает вот эту здесь. Отмирают, потому что возвращаются к церковническим отрепьям и снимают с себя свои белые одежды святых. Та горстка людей стояла там, имея подлинный Святой Дух, говорила на языках и проявляла Бога, и, брат, они были честными и абсолютно неподдельными. Они были предельно искренними. Им во всем можно было доверять. А сейчас вообще не знаешь, чему доверять и кому доверять. Видите? Что-то случилось. Что-то случилось. Что же это? Они помазываются с горечью поднимаются один... Что стало этому причиной? Кто-то появился. Сначала церковь назвали Генеральным Советом. Затем ее стали называть Ассамблеями Бога. Из Ассамблей Бога вышла Церковь Бога. Потом из Церкви Бога стали смотреть на тех искоса и говорить, «Вы из Ассамблей!» А другой говорит, «А вы из Церкви Бога!» Затем из них вышла Объединенная Пятидесятническая Церковь Бога из-за какого-то спорного вопроса. И потом, вместо того, чтобы принять свет и ходить в нем, они взяли и организовались так, что уже не смогли принять свет. Так вот, когда ассамблеям Бога вместо Отца, Сына и Святого Духа было преподнесено крещение во имя Иисуса Христа, они уже до такой степени обосновались, что не могли ничего изменить, а они знают, что это истина. Я требую, чтобы хоть кто-нибудь из них показал по Библии, что это неправда. Это абсолютная истина. Но что они могут сделать? Они не могут. Видите, они подорвали бы свое вероучение, и они не могут. Затем, что сделали единственники? Вместо того, чтобы принять это и двигаться вперед, они стали чопорными. Слава тебе, Господи, навеки! У нас свет, а у вас его нет. У нас что они сделали? Организовались. Бога невозможно организовать. Бог даже не имеет формы, сказано в Библии. Нет, Богу вообще не присуще формальное. Так вот, и ассамблеи попытались его организовать и заявить свою, что они истинная церковь. А потом появились единственники, попытались организовать свою, и у них было больше света. Так что же они сделали? Они сами себе все испортили своим эгоистичным горьким отношением. Вместо того, чтобы раздавать это солью и сладостью, они попытались порвать общение с другими, не иметь с ними ничего общего. И вот из-за чего это произошло. Оно вышло дальше. Потом тут как тут появляются еще какие-то у них то-то, а теперь они разделились. Один сказал, он грядет на белом коне, другой говорит, он грядет на белом облаке. Ой, слава тебе, Господи, тут я и образую себе организацию. Видите, как это делают? От этого распространяется мир. Смирно. Чего этим добились? Порвали братские отношения. Многие женщины, мужчины из ассамблей Бога хотели бы сегодня прийти и креститься во имя Иисуса Христа, осознавая, что это Божья истина. За это их исключили бы. И многие единственники из... Так вот, я не единственник, я верю в единство не так, как они. Я верю в Иисуса не так, как они говорят о Иисус. Есть много Иисусов, это Господь Иисус Христос, верно? Так вот, и я верю в это не так, как они. Они крестят во имя Иисуса для перерождения, имея в виду, что при крещении в перерождение в тебя входит Христос через водное крещение. Я в это не верю. Я верю, что перерождение происходит посредством крови Иисуса Христа через Святого Духа. Правильно. Крещение — это только внешнее действие той внутренней работы, уже произошедшего зарождения. Понимаете, так что с этим я не согласен. Ничего, однако все они мои братья. Когда я только стал баптистским проповедником, они подходили и говорили, «Брат Бранхам, приходи сюда, у нас все, что нужно, мы перешли сюда». Я отвечал, «Ни к тем, ни к другим, я стою между двумя группами и говорю, мы братья». Как бы там ни было, даже если человек не согласен, для меня это не имеет ни малейшего значения. Он по-прежнему мой брат. У меня есть родной брат, которому нравится яблочный пирог. Я больше всего люблю вишневый, но я же не стану порывать с ним отношения. Пускай он ест свой яблочный пирог, а я им свой вишневый пирог. И на свой я еще кладу телячьи слюни. Если он их не хочет, что ж, как ему угодно. Знаете эти, что это такое? Такое взбитое, знаете, что накладывают? Взбитые сливки, мне не нравится. Я уже староват, чтобы есть такое, мне не нравится. Если ему не нравится, он не обязан это есть, ничего такого. Я буду есть свое, но он по-прежнему мой брат. Это так. Итак, мне это нравится. Мне нравится общаться. Но когда мы вот так очерчиваем границы и говорим, нет, тут наша деноминация, и не протягиваем руку поприветствовать ближнего и сказать, слава Богу, брат, ай-яй-яй. Вот что называется общением. Если это не так, то у вас появился тот корень горечи, точно как он появился тогда у смирнийцев. И из-за вас начинается то же самое. Ладно. Так что имя им было Горькие. Николаиты продолжали притеснять их до темных веков. В период Лютера был сделан первый шаг благодати, засветил слабенький свет, затем наступил, после этого пришел Джон Веслей с освящением, стало немного ярче, и потом пришло крещение Святым Духом при пятидесятниках, возвращая веру отцов. Но они не смогли сохранить это таким, поэтому они организовались, и после этого они снова начали двигаться в николаитском направлении, в точности, как о них сказано в Библии. Так вот, мне нужно тут следить, иначе я займу слишком много времени. Давайте перейдем ко второму стиху, или же это будет восьмой, девятый стих. Хорошо. Теперь гонения. Девятый стих. «Знаю твои дела, твои скорби, нищету, впрочем, ты богат». О, вот это да.
Я...
Тут он обращается к церкви, к настоящей церкви, не к остальным. Они ненавидели эти дела николаитов. «Я знаю злословие о тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но синагога сатанинская». Так вот, они жаловались, они были под гнетом нищеты. У них забрали все, что у них было, построив себе вот такую небольшую церковь, а поскольку их группа была такой малочисленной, большая церковь их оттуда вытесняла, просто притесняла их. И он сказал, «Я знаю, что вам приходится собираться там на углу, вы собираетесь в переулке или где-то только можете». И я бывал в катакомбах, где им приходилось собираться, опускались под землю, собирались там и все такое. «Я знаю твои скорби, я знаю твои беды» и так далее, и тому подобное. Но через эти скорби ты обогатился. О, вот это да. Ведь и вправду, каждый раз, когда церковь подвергается гонениям, от них она крепнет. Церковь всегда укрепляется в скорбях. Я знаю твои скорби, но ты богат. Почему? Ты держался за меня. Ты богат. Но твои скорби не вредят тебе. Так вот, это... Вы заметили? Теперь николаиты обзавелись синагогой. Так сказано здесь в Библии. Вы обратили на это внимание здесь, в 9 стихе? «А они не таковы, но синагога сатанинская». Ага. Истинную церковь выставили на улицу. Николаиты взяли верх. И они вытеснили людей, которые имели Святого Духа, следовательно, они были им не нужны. Если бы в Смирне, в Азии, только узнали, что все это, что их ожидает венец мученика, они бы вздрогнули. Понимаете? Так вот, другими словами, что когда это пророчество было написано и отправлено, и оно попало в церковь, и они увидели, что именно им суждено нести венец мученика, ведь они, их это до смерти напугало. Они все ожидали, что это вот-вот случится. В их периоде не наступило, потом, может, кто-нибудь из них сказал, «Ну, знаете, я скажу вам вот что. Этот пророк ошибся. Иоанн ошибся. Потому что здесь, в Смирне, этого с нами не произошло. А ведь этому надлежало сбыться сотни лет спустя, верите? Но когда Бог что-то говорит, это должно исполниться. Вот так мы и слабеем в вере Слову Божьему. Бог исполняет каждое обещание. Неважно, вы можете думать, что это должно произойти тут же, но, может быть, Божье время для этого еще не пришло. Однако Слово Мое не возвратится ко мне тщетным, но оно исполнит то, для чего я его предназначил. Бог всегда исполнит свое Слово, и в свое надлежащее время оно пожнет. Так что, кем были эти люди, это одно, первая церковь, но в этой церкви были такие характерные черты, которые позже проявились в Смирнской церкви. Так вот, затем им надлежало носить венец мученичества. Многим из них суждено было погибнуть. Теперь давайте возьмем 10 стих. Читаем следующее. «Не бойся ничего, синагоги сатанинской, что тебе надобно будет претерпеть, вот дьявол будет ввергать вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен на смерть, и дам тебе венец жизни». О, вот это да! Им было сказано не бояться, когда их будут толкать на смерть за их религию. Так вот, сестра Вуд, где бы ты ни была, надеюсь, это тебе поможет. Сестра Вуд на днях говорила мне, что ей трудно понять, почему некоторые могли быть избавлены, а другие нет. Иногда нужно знать. Бог сказал этим людям. Так вот, не бойтесь того, что сатана будет бросать вас туда, этой группировки николаитов, которые пришли и притесняют вас, потому что я допущу, чтобы вы умерли за мое дело, в тот день я дам вам венец жизни. Так что теперь следите. Он сказал, если обратить внимание при прочтении этого 10 стиха, позвольте снова его прочитать. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен на...» Вы обратили внимание, что не до смерти, а на смерть. Вы поняли? Будь верен на смерть. Видите, и они были верны. Итак, он сказал, что сатана, вы обратили внимание, кого он, как он охарактеризовал того, кто делал это? Так вот, этой сатанинской синагогой были николаиты, мы это знаем. Не так ли, это была восстающая организация священства, которая будет подвергать этих людей страданиям? Которая будет подвергать этих людей страданиям, и они должны были быть верными Евангелию на смерть. Вы замечали при церемонии бракосочетания, не доколе смерть разлучит нас, но на смерть разлучимся мы, верите? Так вот, на и до — это разные вещи. Вот они должны были быть верными Христу на смерть. Идите прямо на смерть, не бойтесь, ибо я дам вам венец. Так вот, эти 10 дней, о которых здесь говорится, 10 дней в Библии день представляет год. И 10 дней были последними 10 годами правления этого Диоклетиана. Диоклетиан. Он был тем грозным императором, который правил последние... Ну, за время Ефесского периода церкви у власти побывали несколько императоров. Нерон, по-моему, был одним из них. И этот Диоклетиан был последним, который правил последние 10 лет, и из всех преследователей он был самым кровожадным. Он просто встал на сторону этой группы, и они губили и убивали христиан, они их сжигали, они чего они только не делали. И это были 10 лет самого кровавого преследования. И его срок, его правление длилось с 302 по 312 год. На этом закончился Смирнский период при вступлении Константина. А он вступил в 312-м. Константин. Это были 10 лет скорби. И начался он с Нерона, а закончился Диоклетианом. И он начался с Нерона примерно в 64-м году нашей эры. Нерон воссел на престол. Так вот, 11 стих — это обещание. Мы рассмотрим его перед самым окончанием. «Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Так вот, я должен тут кое-что сказать, чтобы, если я думаю в своем сердце и не говорю этого, тогда я лицемер. Понимаете, я хочу, чтобы вы здесь, в этом Писании, обратили внимание на одну вещь. И долгое время этот вопрос был для меня, скорее всего, самой большой головоломкой, пока я не узнал ответ. Давайте сейчас очень внимательно это прочитаем, да? «Имеющий ухо», другими словами, «имеющий ухо слышит», понимаете? Кто открыт для Духа? «Да слышит, что Дух говорит церквам». Вот, видите, то же самое. Наступит это преследование и все остальное. Все эти детали наслаиваются на каждую церковь, церквям. Дух говорит церквям, побеждающий. В какой церкви? В Эфесской? Да, хорошо. В Смирнской? Ага. Во всех. Побеждающий во всех церквях не потерпит вреда от второй смерти. Тот в Ладикийской церкви, который победит что? Одолеет николаитов, победит все мирское, одолеет эти деноминации, одолеет эти священства, победит все, что в мире, и отдастся, и полюбит Христа, он не потерпит вреда от второй смерти. Почему? Он имеет вечную жизнь. Вечная жизнь не может умереть. Иисус сказал, «Слышащий Меня имеет вечную жизнь, никогда не умрет. Я воскрешу его в последний день». Так вот, итак, там многие из вас будут с этим не согласны, но я хочу, чтобы вы как следует подумали, прежде чем делать свои заключения. Понимаете, я сейчас кое-что скажу. Вот почему я не верю, что существует вечный ад. Вечного ада быть не может. Потому что если бы вечный ад существовал, тогда вечный ад существовал бы всегда. Потому что вечный — есть только одна форма вечной жизни. Именно к ней мы и стремимся. И если бы кто-то горел всегда и всю вечность, тогда горела бы вечная жизнь, значит, горел бы Бог. Не может быть вечного ада. И в Библии ясно говорится, что ад был сотворен. А если он был сотворен, значит, он не вечный. Все, что вечно, не было сотворено. Оно всегда существовало, оно вечное. И в Библии говорится, что ад был сотворен для дьявола и его ангелов. Ад был сотворен, он не вечный. И я не верю, что кто-либо будет вечно терпеть наказание. Я верю, что в Библии здесь ясно утверждается, что побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Так вот, смерть, слово «смерть» происходит вот от чего. Это отделение. Так вот, когда мы во грехе отделены от Бога, мы уже мертвы. Так сказано в Библии. Мы отчуждены от Бога, мы изолированы, мы мертвы во грехе и преступлениях. Мы чужды для Бога и для Его народа. И потом, когда мы принимаем Бога и имеем вечную жизнь, мы Его дети и являемся Его частицей. Вот мой сынок Иосиф, он моя частичка. Неважно, что бы он ни сделал, если бы я был богачом и имел большое наследство, он мог бы даже что-то унаследовать, но он все равно сын, он моя частица. Конечно, он частица меня. Так вот, я не могу отречься от него так же, как не могу отречься от самого себя, потому что он частица меня. Анализ крови показал бы, что он мой, понимаете? И анализ крови показывает, Божьи вы или нет, понимаете? Вы дети Божьи, вы имеете жизнь вечную, но душа согрешающая, та душа будет отделена. Правильно? Тогда ее больше не будет. Теперь смотрите, все, что имело начало, имеет конец. Потому что все, что имело начало, является творением. Но Бог не был сотворен, Он всегда был Богом. Не было такого момента, когда Он был сотворен, и мы можем иметь вечную жизнь, только если являемся частицей того творения. Слава! Ой, если бы мы смогли это увидеть, верите, что Святой Дух с вами делает? Это Святой Дух, сам Творец, Бог Отец, видит Духа, названный Святым Духом, потому что Он пребывал в теле по имени Иисус, в Своем Сыне, а Он сотворил Иисуса тело, вот почему оно должно было умереть. Бог обитал в этой человеческой плоти, и клетка крови была вскрыта, и жизнь из клетки крови возвратилась обратно. Вот почему раньше поклонявшийся в Ветхом Завете не мог уйти, он уходил с тем же самым осуждением, с которым пришел. Но в Новом Завете в Евреям сказано, что поклоняющиеся однажды очищены больше не имеют сознания греха. Так вот, в Ветхом Завете приносили Агнца, он укладывал ее, клал на него руки, поклоняющийся, священник перерезал горло, и тот чувствовал, как вытекает кровь, и слышал его бление, и он умирал, и человек чувствовал, как коченело его тельце, и он умирал. Он знал, что все это полагалось на его долю, но Агнец был вместо него, священники брали кровь, выливали ее на жертвенник, и дым возносился вверх, и это было молитвой прощения за поклоняние. Эта жизнь животного не могла вернуться на человека и была несовместима с человеческим духом, потому что это животный дух, животная жизнь и человеческая жизнь. Это было невозможно. Но когда... Вот почему он выходил, а желание грешить оставалось прежним. Тем же самым. Пришел и принес жертву за прелюбодеяние, ушел, а у самого только это на уме. Это так. Но тут, когда поклоняющийся... О, Церковь Божья, обязательно пойми это. Поклоняющийся один раз... по-настоящему приходит к Сыну Божьему и верой возлагает на Него руки. О, вот это да! Смотрит прямо Ему в лицо, на котором висел тот плевок. Кровь течет по Его лицу. Чувствует боль, слыша, «Боже мой, для чего Ты оставил меня?» О, брат! Когда ты увидишь, чего стоило умереть за тебя, и кто это был? Эммануил, Бог, умирал вместо тебя. Тогда что происходит? Тогда поклоняющиеся, когда в Сыне Божьем была вскрыта та клетка крови, что образовало ту клетку крови? Вы — это что? Вы — одна клеточка, которая произошла от вашего отца. Женщина не несет гемоглобин. Женщина только производит яйцеклетку. Это инкубатор, она вынашивает потомство. Но кровь исходит от мужского пола, поэтому ребенок берет фамилию отца. И женщина, выходя замуж за мужчину, принимает его фамилию ради детей. Она становится становится инкубатором для ребенка, которого она родит, мужчине. Но, как я говорил, курица может снести яйцо, но если она не побыла с петухом, ничего из него не вылупится. Как я сказал, поэтому у нас сегодня так много холоднющих формальных церквей. Они засели в этом николаевском понятии и понаделали гнезд полных гнилых яиц, из них никогда ничего не вылупится, потому что с ними можно делать что угодно, назвать их епископами, деканами и кем угодно. Они никогда не поверят, что верующие сопровождают знамения, потому что они еще не побыли с супругом Иисусом Христом. Если бы они только были оплодотворены супругом от силы Божьей, когда там на Голгофе была вскрыта эта клетка крови и та жизнь, что была внутри, крохотный Иегова. О, как же это поразительно! Знаете, все ищут какое-то знамение, не так ли? Все говорят, о, покажи мне знамение. Евреи говорили, покажи мне знамение. Давайте я покажу вам знамение. Однажды Бог дал вам знамение. Люди просили о знамении. Израиль просил о знамении. Он сказал пророку, я дам им вечное знамение. Дева зачнет. Дева зачнет и родит сына. Аминь. И он будет наречен Эммануилом, Бог с нами. Величайшее из всех знамений, когда Бог, Творец, небо и земли, создал солнечную систему. Сходите на гору Паламар и посмотрите в тот телескоп и увидите космическое пространство на 120 миллионов световых лет. Переведите все это в километры. А за их пределами еще есть луны, звезды и миры. Он все их создал. Просто сдунул их со своих ладоней вот так. Да-да. И этот великий Создатель стал моим Спасителем. Снизошел в крохотную клетку крови не через мужчину, но пришел к женщине девственным образом и взял у женщины эту пыльцу и образовал себе домик и жил в нем. О, как же это поразительно! Иегова! Иегова! В хлеву над кучей навоза плачет. Иегова в соломенных яслях. Это вечное знамение для этих головастых людей. Иегова, Бог, плачет, как младенец. Аллилуйя. В вонючем стойле. А мы еще думаем, что кого-то из себя представляем. Задираем нос, да так, что если бы пошел дождь, захлебнулись бы, и потом живете себе и считаете себя кем-то важным. А Иегова лежал в стойле над кучей навоза и плакал, как маленький, как любой другой ребеночек. Как же это поразительно! Это же знамение! Я Бог сказал, я дам вам вечное знамение. Вот это настоящее знамение. Иегова играет, как мальчик. Иегова! Иегова работает в мастерской, пилит дерево, как плотник. Аллилуйя! О, вот это да! Иегова омывает ноги рыбакам. Я дам вам знамение. О, но нам нужно духовенство, знаете, в мантиях и со всеми воротами, воротниками, и видите его. Я дам вам вечное знамение. Иегова стоит во дворе с плевком на лице. Иегова в ногом теле растянут между небом и землей. Он презирал посрамление на кресте. У нас тут его изваяние, и на нем небольшой лоскуток. Конечно, это скульптор так сделал. Его обнажили полностью. Постыдили его. О, что будет с тем сборищем лицемеров, когда наступит тот час? Сейчас день человеческий, но грядет день Господень. Иегова. Иегова умирает. Да, ничего не произошло. Иегова молится, ничего не происходит. Это так. Как же это поразительно, это вечное знамение. Это знамение, которое станет известно всем людям. Затем он умер, Иегова умер. Потом земля задрожала. О, вот это да! Затем он восстал из могилы и вошел на высоту. Иегова возвращается в виде Святого Духа, чтобы жить в своей церкви среди своего народа. Слава! Иегова ходит среди церкви, различает мысли их разума. Иегова исцеляет больных. Иегова говорит через уста, что человек даже себя не контролирует. Иегова приходит и переводит это на английский. Хотите знамение? Аминь. Этот Иегова снисходит к проститутке, поднимает ее, хотя она такая, она настолько опустилась, что на нее даже собаки не посмотрят, и омывает ее белее снега и дает ей сердце чистое, как лилия. О, вот это да! Иегова берет пьяницу, лежащего где-то в переулке, и его губы облеплены мухами, и делает его проповедником Евангелия. Кровь Иисуса Христа очищает нас. Когда он был на земле, он пошел в самый низкий город и к самым низким людям, и его прозвали самым низким прозвищем. Это так. С ним обращались хуже всех и прозвали его самым худшим из всех прозвищ. Вельзевулом, дьяволом. Люди дали ему самое низкое прозвище, которое только можно дать, но Бог вознес его. И он дал ему престол на такой вышине, что ему даже нужно посмотреть вниз, чтобы увидеть небеса. Аминь. Слава. И он дал ему имя превыше всякого имени. В небесах и на земле, и вся семья на небесах и на земле названа его именем. Вот как о нем мыслили люди, и вот как о нем мыслил Бог. О, Боже, пусть мои мысли будут как твои, Отец, так точно. О, драгоценное имя. Теперь, верующий в меня имеет жизнь вечную. Так вот, если существует только одна форма вечной жизни, и вы ее получаете, и мы обретаем ее у Иисуса Христа, то это Божья жизнь. А когда в Сыне Божьем была скрыта та клетка крови, и тот маленький Иегова, который был заключен внутри этого человека по имени Иисус, ведь в нем обитала полнота Божества телесно. И теперь, когда мы принимаем эту кровь для прощения грехов, тот Дух, который был не на каком-то человеке, но на Боге, слава, в Библии сказано, кровь Бога. Кто-то сказал, запомните, не говорите ничего на евреев, потому что он был евреем, он не был евреем. Он не был ни евреем, ни язычником, он был Богом. Это так. У него была сотворенная кровь. Бог создал ее особенную, она была его собственной, и через эту сотворенную кровь мы принимаем ее как наше прощение, потому что он претерпел смерть за нас. Та клетка крови была вскрыта, дала возможность Святому Духу вернуться и сойти на нас, и теперь мы сыновья и дочери Божьи через рождение от Духа. Тогда жизнь, которая была Божьей, которая никогда не имела начала и никогда не будет иметь конца, принадлежит нам с вами по благодати Божьей в Иисусе Христе. Вот вам, пожалуйста. Итак, ад. Мы вернемся к нему ненадолго. Я говорю вам, что не может быть... Я верю, что существует горящий ад. Так точно, в Библии так сказано. Озеро огненное. Так вот. Но он не может быть вечным. Он мог бы... В Библии нигде не сказано, что он вечный. Сказано, что ад долговечный. Не сказано слово «вечный». Сказано «долговечный ад». Так вот. Он приготовлен для дьявола и ангелов, его долговечный ад, они вечны. Так вот, после, возможно, что душа будет мучиться там за свои поступки 10 миллионов лет, кто его знает. Я не знаю, что может значить долговечно во взоре Божьем. Может быть, это продлится 5 минут, может быть, миллион лет, а может быть, продлится 10 миллионов лет, но пройдет время, и та душа прекратит свое существование. Вот что сказано в Библии. Понимаете? Видите? Побеждающий не потерпит преда от второй смерти. Первая смерть — это отделение от наших близких. Мы переходим в присутствие Божье, но никак не из его присутствия, понимаете? Так вот, если существует вторая смерть, значит, это, безусловно, означает смерть души. И тогда тот, кто победит этот мир или победит все мирское, имеет вечную жизнь, и вторая смерть его не коснется. Вот вам, пожалуйста, вечная жизнь. Но грешник, в Библии сказано, женщина, живущая в удовольствиях, заживо мертва. Правильно? Душа, согрешающая, непременно умрет. Что значит умрет? Будет полностью отделена, ее больше не станет. Понимаете? Так вот, она исчезает, именно так. Она обрывается, от нее ничего не остается. Сколько это займет времени? Она пройдет тот же самый процесс, через который появилась, и она придет в такое состояние, что от нее ничего не останется. Она просто превратится в свои первоначальные составные части. Можно взять клетку и разделить клетку на одну клеточку, на другую, пока не доберешься до самой первой клетки, вскрой ту клетку, и там будет химический состав крови, будут разные химические составы крови, а потом дойдешь до крохотной частицы в той клетке. Это жизнь. Они не могут этого найти, они понятия об этом не имеют. Так вот, та жизнь, в конце концов, дойдет до того, что ее больше не будет. А каков химический состав той жизни? Я считаю, что она вообще не имеет химического состава, она духовная. И затем, в конце концов, она полностью отделится, ее больше не станет. Так сказано в Библии. Душа согрешающая умрет. И те, кто победят вот в этих церквопериодах, не потерпят вреда от второй смерти. Первым умирает тело, далее умирает душа, и ее больше не станет. Понимаете? Вы верите, что это в Библии так сказано? Итак, запомните, если ад вечен, тогда в Библии неправда, раз в ней говорится, что ад был сотворен. Притом, если человек будет вечно гореть в аду, тогда он должен иметь вечную жизнь, чтобы осознавать, что он горит. Разве не так? Ну, а сколько существует форм вечной жизни? Одна. Правильно. Только одна вечная жизнь. Так вот, не уходите и не говорите, брат Бранхам не верит в существование ада. Брат Бранхам еще как верит в существование ада? Библия учит, что ад существует. Как существует место для покоя, так же существует и место наказания, и Бог обязательно подвергнет наказанию душу, согрешающую перед Ним. И за отвержение Иисуса Христа как своего Спасителя ты обязательно будешь за это наказан. Но пройдет время, и тебя больше не станет. Но сколько миллионов лет на это уйдет, чтобы ты вернулся к тому? Я не знаю. Но одна Ты временное существо, пока не родишься заново, и тогда ты вечное существо. А стать таким можно только тогда, когда имеешь в себе часть Бога, который есть вечная жизнь. Вы это понимаете? Конечно. Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквам. Я люблю его, а вы? Я так рад иметь вечную жизнь. Меня это больше не беспокоит, потому что мы сейчас имеем вечную жизнь. Я знаю это, я надеюсь, что все мы будем ее иметь. Ириней, да. У меня тут была пометка об Иринее, прочитать эту историю. Выбор пал на Иринея потому, что его сопровождали знамения первоначальной пятидесятнической церкви. Так вот, если Бог... Кто из вас верит, что началом церкви была пятидесятница? Хорошо. Кто из вас верит, что Бог подтвердил церковь пятидесятницу? Хорошо. Если то была первая церковь Божья, а именно ее он назвал церковью, а он есть лоза, мы ветви, если лоза запустит еще одну ветвь, чем она будет? Пятидесятницей. Да. Так вот, может быть, не по названию, у нас сейчас есть название пятидесятников, но это все равно, что методисты, баптисты, пресвитериане, пятидесятники. Это ничего не значит, понимаете, это просто название. Но если в вашем сердце есть пятидесятническое переживание, если пятидесятница в вашей душе дает вам вечную жизнь, тогда вам обещано Богом, что вторая смерть никогда вас не коснется. Вы имеете вечную жизнь, и вторая смерть не сможет вас коснуться, понимаете? У вас... Не огорчайте Святого Духа Божьего, не огорчайте Его, не поступайте неправильно, иначе вы за это поплатитесь, потому что в Библии сказано, не огорчайте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены до дня искупления. Правильно? Не огорчайте Святого Духа. О, какой наступит чудесный день однажды утром, однажды. Чтобы вы увидели, что воскресение будет всемирным, двое будут в поле, я заберу одного, и двое будут в постели, я заберу одного. Верите? В одном месте будет ночь, а на другой стороне земли будет день. Воскресение будет всемирным, это восхищение, зазвучит труба Божья. И каждый из этих, из вот этой малюсенькой церкви, здесь, 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 и даже та группка, которая прошла вот это, и потом вышли вот здесь, здесь, когда та дева, когда при седьмой страже она увидела, что, итак, помните, было семь дев, правильно? Вернее, вышли пять дев, 10 дев вышли встретить Господа, 5 были мудрыми, а 5 неразумными, правильно? И теперь, говоря о страже, было 7 страж. И в конце 7-й стражи, некоторые уснули при этой страже, при этой, и той 7-й стражу рождался голос, «Вот жених идет, выходите навстречу ему». И они поднялись и поправили свои светильники. И поднялись все остальные, которые вот в этом промежутке. О, как же это будет чудесно! Мы пели одну песенку. Мы ждем этих славных дней. Мы ждем этих славных дней. И если готовы мы встретить Христа, дождемся счастливых дней. Так, давайте-ка попробуем спеть ее. Мы ждем этих славных дней. Мы ждем этих славных дней. И если готовы мы встретить Христа, дождемся счастливых дней. Как это будет чудесно! Да, этот край так хорош, Бог нас избавит от нож, пением и счастьем сердца переполнятся. Да, этот край так хорош. Кто из вас знает, доберетесь ли вы до дома? Кто из вас знает, выйдете ли вы за эту дверь? Вы не знаете. Кто из вас знает, что если вы выйдете, то придете снова? Вы не можете этого сказать. Так не пропустите же этот вечер. Не отвергните Бога в этот вечер. Потому что, возможно, это последний вечер, когда у вас есть время и возможность. Кого вы вообще из себя представляете? Откуда вы появились? Куда вы направляетесь? Единственная книга в мире, которая может вам об этом рассказать, вот эта благословенная Старая Библия. И в эту Библию мы верим, в этого Бога мы верим. И если ты не в числе той невесты, этого крохотного меньшинства, вот здесь, в самом низу, которые сегодня пытаются задавить вероучениями и деноминациями и прочим, если ты не в той маленькой группе, так вот, тебе не нужно присоединяться к этой скине, тебе ни к чему не нужно присоединяться, надо просто родиться в это царство. Так вот, если вы хотите быть в общине методистов, баптистов, пресвитериан, где только захотите, это вам решать, понимаете? Общайтесь с теми, с кем пожелаете. Но я вам скажу одно, когда вы родитесь заново, вы будете собираться вместе с птицами по оперению. Еще бы. Кто-то однажды меня спросил, сказал, «Пробранхам, ты сказал тем людям, возвращайтесь в методистскую церковь». Я ответил, «Конечно, пусть их вышвырнут, им некуда будет идти, станет известно». Поэтому возвращайтесь, долго не задержитесь. Понимаете, долго не задержится. Они вскоре опять вернутся. Знаете, однажды в ковчеге, в безопасном месте, Ной наступил сильнейший потоп, и так Ной выпустил из ковчега ворона, и тот только закаркал и начал озираться по сторонам. Он-то был доволен, ведь он был отроду стервятником. Он мог перелетать от одного мертвой туши, набив брюхо этим мулом, и перебраться на какую-нибудь овцу и набить брюхо ею, и еще чем-нибудь, ведь повсюду было полно всяких мертвых туш. Так что ворон просто сядет там и закаркает. Здорово, вот так праздник у меня. Это все для меня одного, аж покаркивая. Но когда выпустили голубка, у него была другая натура. Он терпеть не мог этой вони. Фу, почему? У голубя вообще нет желчи. Это единственная птица, у которой нет желчи. Он не смог бы этого переварить. Так что он не мог сделать ничего другого, как тут же вернуться к ковчегу и постучаться в дверь. Идите, куда только пожелаете. Единственное, о чем я вас прошу, только войдите в царство. И я знаю, куда вы пойдете. Ты больше терпеть этого не сможешь, брат. Скажешь, я зашел за ту черту, в мир назад не поверну. Так точно, именно так. О, в верхней комнате собрались. В его имени они. Силу свыше получили, были духом крещены. Бог ту силу для служения дал для нас, как и для них. Я так счастлив, что и я один из них. А вы один из них. Я один из них. Я так счастлив, что и я один из них. Аллилуйя! Один из них. Я один из них. Я так счастлив, что и я один из них. Кто из вас рад этому в этот вечер? О, вот это да. Брат, ищи благословения, что весь грех твой удалит. Сердцу радость не спошлет, в душе огонь тот сохранит. Слава имени Его, оно во мне, как и у них. Я так счастлив, что и я один из них. Один из них. Один из них. Я так счастлив, что и я один из них. Аллилуйя! Один из них. Один из них. Я так счастлив, что и я один из них. Теперь, пока поем следующий куплет, я хочу, чтобы вы пожали руки, как вы это делаете каждый вечер, все методисты, баптисты, пресвитериане. Пожмите друг другу руки и будьте настолько дружелюбными, что были бы готовы есть из одной тарелки, если можете. Будьте очень-очень дружелюбными, общительными, в то время как будем петь. Я один из них. Один из них. Я так счастлив, что и я. Один из них. Один из них. Один из них. Я так счастлив, что и я один из них. Славы в мире не имеют, но от Духа рождены. Люди те, святое имя Иисуса крещены. Они всюду возвещают, даже сила и у них. Я так счастлив, что и я один из... Теперь давайте по-настоящему запоем! Один из них. Я так счастлив, что и я один из них. Аллилуйя. Один из них. Я так счастлив, что и я один из них. Согласился бы ты стать смертным мучеником ради Него, если бы сложились обстоятельства, что ты или встретишь смерть, или откажешься, встретил бы ты ее? Так точно. О, Боже, с удовольствием. Да, так я и хочу уйти, прямо за кафедрой, верно? Я думал, что так и будет, что так и произойдет недавно в Германии. О, меня собирались подстрелить через оптический прицел ночного видения, и немецкие солдаты бегали вокруг меня, и вот так прикрывали. Я подумал, как было бы чудесно умереть за моего Господа прямо здесь, на поприще. О, вот это да. Как чудесно. Что ж, давайте я спою вам одну песню. Можно? У вас есть время для коротенького псалма? Хорошо. Я не умею петь, я ее проговорю. О, мне всегда хотелось петь. И в один прекрасный день, когда вы придете в свой прекрасный большой дом, там в раю, где-то внизу, на опушке леса, где мы с Расселом Кричем будем охотиться, знаете, где-то там, на самой опушке леса будет стоять избушка, о которой поет Брат Невилл. Постройте мне избушку, но окраине, я думал, это он о моем жилье. Во славе. В одно прекрасное утро, когда вы выйдете там на свою большую веранду и оглянетесь вокруг, где-то там вдалеке вы услышите, как кто-то запоет. О, благодать! Спасен тобой. Я из пучины бед. Вы скажете, слава Богу, старина Брат Бранхам на месте. Вот он, я слышу, как он стоит там сейчас, поет. О, благодать. Только изумительная благодать приведет меня туда. Это так, но струится та кровь. Да, поэтому я об этом и проповедую. Струится та кровь. Евангелие Духа Святого в крови за свет благовестия льют верные кровь. Евангелие Духа Святого в крови. Предтеча Мессии, Креститель Иоанн был первый, кто умер за тот Божий план. Затем сам Господь на кресте пролил кровь, уча, что Дух Божий спасет от грехов. Там был Петр и Павел, Иоанн Богослов, за свет благой вести стекала их кровь. Она с кровью древних пророков слилась, чтоб истина слова к другим донеслась. Все души взывают эти мученики там под алтарем, когда же свершится суд Божий над злом. Слушайте, поторопимся, пока благовестия потоки текут, еще больше верных кровь жизни прольют. Струится та кровь. Да, струится та кровь. Евангелие Духа Святого в крови, за свет благовестия льют верная кровь. Евангелие Духа Святого в крови. О, будет! Сестра говорит на незнакомом языке.
Брат Джуниор Джексон дает истолкование.
«Все я говорю вам, народ мой, когда слуга живого Бога донес вам сейчас его слово, я говорю вам, что пробил час этого мира, и я говорю вам, народ мой, чтобы вы могли быть готовы, дабы вы могли исследовать сердце свое, говорит Господь. Ибо я говорю, что в этот час по всему миру поднебесье действует много злых духов. Да, ныне готовятся такие вещи, говорит всемогущий Бог, которые исполнят то, о чем говорил слуга мой. И я говорю вам, народ мой, что когда наступит тот час, да, я исполню все это, да, и от вас потребуется принять решение в сердце вашем, как вам поступить. Я говорю вам в этот вечер, будете ли вы стоять за истину, будете ли вы верить мне, говорит всемогущий Бог, решитесь ли вы в сердце своем следовать за мной, как и я проложил путь для вас. И я говорю вам в этот вечер, мои сыновья и дочери, не унывайте, что я говорю вам, что вас ждут темные дни жизни, но я говорю вам, чтобы вы ободрились, ибо я посещу народ мой великой силой. Я подтвержду свое слово, говорит Господь. Слава, я испытаю народ мой, ибо говорю вам, что я испытаю их, усовершенствую их, и познают они, что я великий всемогущий Бог, который искупил их, говорит Господь. Аминь. Брат говорит на незнакомом языке. Сестра говорит на незнакомом языке. Брат Невилл дает истолкование. «Я говорю вам, народ мой, в этот вечер, что я вновь проговорил вам в этот вечер, вы должны исследовать сердце ваше. Вы должны в этот вечер распознать меня, ибо я пришел к вам, чтобы принести вам эти вести, не для того, чтобы напугать вас, ибо я Бог Авраама, Исаака и Якова, и я хожу посреди вас в день сей». Аминь, слава. «Я говорю вам, народ мой, что вы должны продолжать столько верить, чтобы вы отложили всякие прихоти и чувства личной привязанности и настроили сердце свое на Бога вашего. Аминь. Дабы вы удалились от глупости, да. Дабы вы перестали поступать по-плотски. Дабы вы обратились к Духу моему и позволили мне прославить имя свое через ваше существо. Говорю тебе в этот вечер, будь ревностен и отвратись от своей глупости, отбрось свой страх, ибо я Бог твой, бодрствующий над тобою в этот вечер, и я очи мои будут все обозревать, как я сказал, так и исполню до самого конца. Посему взирай на меня и верь, и покайся в нечестии своем, и в неверии своем, и в страхах своих, и приди ко мне, и служи мне. Так говорит Дух живого Бога. Аминь. Имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквям. Люблю Его. Теперь поклоняйтесь. Посмотрим, что Он сделает. Если вы никогда раньше Его не любили, сейчас вы хотите Его любить? Вы согласны встать и признать Его, принять Его как своего Спасителя? Возлюбил. Благословит тебя Бог, брат. И на... Кто-нибудь еще встанет, скажет, я нуждаюсь в Нем, хочу любить Его. Искупи спасение. Благословит тебя Бог, сестра. Благословит тебя Бог, та молодая леди. Люблю Его. Это имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит в церкви. Прежде возлюбил и на Голгофе искупил. Спасение. Наш Небесный Отец, Ты видишь, что вот эти трое встали. О Боже, я молю, чтобы Ты был милостив, о Вечный, и дал им прощение каждого греха и спасение Святого Духа в их жизни, чтобы их не коснулась вторая смерть. Они осознают, Господь, когда стоят здесь в этот вечер, что нечто совсем близко. Святой Дух дает предупреждение. Видим, что Дух Божий сошел среди людей. Видим, как Он действует в полном соответствии с Писаниями. Проговорил три раза и закончил. О, Боже, каждому по вещеванию. Теперь, Отец, мы молим Тебя. Будь милостив. Пусть этот драгоценный Дух останется среди нас. Дай нам почтить Его, Боже. Даруй это. Возьми эти души под свою опеку, Отец. Они плоды сегодняшней проповеди и увещевания от Святого Духа, произнесенного посреди нас. И мы просим, Отец Бог, чтобы Ты прибыл с ними все дни их жизни. И дай в том бесконечном мире, дай нам встретиться с ними там, спасенными кровью и благодатью Христа. Мы отдаем их сейчас Тебе, Отец. Наполни их Твоим Святым Духом, ибо мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Благословит вас Бог, мои братья. Кто находится рядом с теми людьми, которые стояли христиане, пожмите им руки, когда они сядут. Дайте им, пожелайте им Божьего сопутствия. Верите, насколько послушен Святой Дух, как Он делает это в самом конце. Верите, в Библии сказано «пусть на языках говорят по двое или, в крайнем случае, трое». Верите, проговорил не во время моей проповеди, а после того, как она окончилась. Именно так и должно быть. Все в почтении и слушают, что говорит Дух. Что произошло потом? Грешники поднялись. Поднялись покаяться. О, подумайте, сам Святой Дух не взял это все слово в слово, пришел и проявил это. Я знаю некоторых из этих людей, кто говорит на языках. Я знаю всех троих, которые говорили. И я знаю тех, кто давал истолкование. Я знаю, что их жизнь безгрешна перед Богом. Вот брат Невилл, наш пастор, служитель из методистов. Этот служитель из методистов, сидящий здесь, получил Святого Духа. Джуни вот тут. Брат Джексон, еще один служитель из методистов, принявший Святого Духа. Это так, имеет дар языков и истолкований. И обратите внимание, как у них в церкви все почтительны. Бог говорит. Вы верите, что Он говорит в точном соответствии с Библией? Первое, сказанное не дошло как следует, Он снова говорит, но Он не будет говорить больше трех раз, понимаете? В соответствии с Писаниями, верите? Он выскажет это, и Он никогда не делает путаницы, потому что Дух пророков подвластен пророку. Все слушают у тебя. И вот такой порядок должен быть в церкви. Теперь тем из вас, кто, может быть, не отсюда, и вы слышали, как я это говорил. Вот так должно быть. Верите, высказывается сообщение. Верите, результаты происходят сразу же. Что-то происходит, точно как развлечение или любой другой. Дух, разве он не чудный? О, я так рад знать, что то же самое, что было установлено святым Павлом вот здесь, не прекратилось аж до сих пор. По-прежнему то же самое. О, я так счастлив, что я один из них. А вы? Хорошо. Так вот, завтра вечером в 7 часов мы возьмем период Ладикии. А это период брачного союза. Хотелось бы, чтобы вы по возможности пришли. Сегодня я немного затянул, потому что все-таки Святой Дух говорил и так далее. Но еще рано, сейчас всего минут 20-10. А обычно я тут до 10-11 часов, так что для здешних это очень рано. Ну что, вам нравятся послания Господни? На самом деле, питают ли они вашу душу? Благословит вас Бог, дети мои. Знаете, я люблю вас всем сердцем. А иногда, когда мной овладевает дух, он режет в обе. Таково слово, оно острое, как обоюдо. Острый меч, оно рубит во все стороны, внутри, снаружи, повсюду. Но таким образом производится наше обрезание. При обрезании лишь обрезает излишняя плоть, то, что нам не положено иметь. Итак, я хочу, чтобы вы обратили внимание, вы слышали истолкование духа в этот вечер? Прекратите заниматься глупостью. Это обрезает. Будьте искренни. Нас всех, бывает, заносит куда-нибудь, но Бог знает, как снять с нас шероховатости, не так ли? Конечно, знает. Я благодарен за это. А вы? Это ты пианистка? Я не вижу. Тедди, я тут его нигде не вижу. Это... Хорошо, сестра, пожалуйста. Это твоя дочь, брат Долтон? А, невестка. Замечательная леди. Так рад, что ты христианка. Хорошо? Какую же старую добрую песню мы поем на расхождение? Давайте попробуем одну перед тем, как споем ту. Одну минутку, сестра, прежде чем споем. Имя Иисуса возьми. Кто из вас знает? Не забудь, молись с семьей. Кто из вас молится в семье? Молитесь всей семьей. О, это замечательно. Давайте попробуем разок, как в былые времена. Не забудь, молись с семьей. Бог там встретится с тобой. Разрешит вопрос любой. О, не забудь, молись с семьей. Вам нравится? Давайте еще раз попробуем. Не забудь, молись с семьей. Бог там встретится с тобою. Вам назначена встреча. Разрешит вопрос любой. О, не забудь, молись с семьей. Одна сестра говорит, Брат Бранхам, можешь сказать? Конечно, можешь, сестра. Сестра начинает говорить. Пробел на ленте. Сестра Нэш, это просто замечательно. О, если вы просто без сомнений все доверие, Он поможет. Только верь. Лишь отнесу Ему все время и отдай. Все Христу ты отдай. Отнеси Ему все время и отдай. Без сомнения, все доверь. Он поможет. Только верь. Лишь отнеси Ему все время и отдай. Вам нравятся эти старые гимны? О, я верю, что те люди брали перо и Святой Дух вдохновлял их на те строки. Как слепая Фанни Кросби, когда мирские люди тех времен пытались убедить ее писать мирские песни, сказали, «Ты же станешь богатой!» Она сказала, «Я посвятила свою жизнь и весь свой талант Христу». Она была слепой, вы знаете, сказала, «Я всем...» И всей своей жизнью обязана Христу, она сказала. И потом их это как бы задело, потому что она отказалась от такой возможности. Она не продала свои первородства, как мистер Пресли и другие. Но она сохранила свою чистоту, так что она... Они ушли и сказали, «Так ведь когда ты попадешь на небеса, если они вообще существуют?» Сказали, «Если ты будешь такой, как сейчас, ты будешь слепой?» Спросили, «Что, если ты будешь слепой?» Сказали, «Как ты его узнаешь?» Она ответила, «Я узнаю его». «Я узнаю его». Спросили, «Что, если ты будешь слепой?» «Что, если ты действительно будешь слепой?» Она ответила, «Я нащупаю рубцы от гвоздей». Затем она повернулась. Она пошла назад со словами, «Сразу я его узнаю». Буду с ним среди искупленных людей. Сразу я его узнаю. По кровавым рубцам от гвоздей. О, мой Иисус, 5 драгоценных ран кровоточат там за меня. Как же я могу отвергнуть этого драгоценного? Пусть я умру, пусть я пройду, пусть я что угодно пройду, но только бы не отвергнуть того драгоценного кровоточащего, который умер за меня. Да. И когда вы будете сейчас расходиться, имя Иисуса возьми. Хорошо, сестра, давайте встанем, хорошо? Имя Иисуса ныне. Ты возьми, дитя скорбей, и неси в земной долине. Он даст мир душе твоей. Имя то сладко мне, радость здесь и больше нет. Имя то сладко мне, радость здесь и в вышине. Теперь склоним голову и будем тихо петь. Это имя величаем. Мы к ногам его падем. И на небе увенчаем возгласим Его Царем. Имя Твое сладко мне, радость здесь и в вышине. Имя Твое сладко мне, радость здесь и в вышине.